человека, то мы как бы исходно предполагаем, что человек, он уже является некоторым субъектом, да, которого потом десубъективизируют. Мамардашвили, его философия так построена, что он исходит из того, что человек как раз не является субъектом, и он должен второй раз родиться и стать этим субъектом. Вот. И такого субъекта уже как бы нельзя десубъективизировать, потому что это настоящее подлинное рождение личности. В этом пафос философии Мамардашвили, морально.
Гесс тоже считал.
Может быть, как сказать... отрицательным моментом этой философии является ее аристократизм. То, что получается, что большинство людей — это просто машины, которые не являются личностями. И только, ну, только индивидуальное усилие внутреннее, некоторое соотнесение с символами и с там, порождающими человека органами, тоже машинами, да? Ну, там, произведения, например, искусство, или еще что-то, философия, философские идеи, они создают субъекта, который, ну, как бы сам себя создает, хотя его как бы еще и нет. То есть такая она, ну, несколько противоречивая концепция. Вот. Но тем не менее, возможно, она являлась ответом на события Холокоста.
Ну, там нет Холокоста.
Нет Холокоста.
Да, честно говоря. Ответ на события отсутствия Холокоста, я бы сказал. В нашей культуре.
Да, в нашей культуре.
Просто Мераб об этом практически никогда не говорил.
Можно я еще добавлю? У Гесса, кстати, когда он объясняет эту формулу «Arbeit macht frei», он считает, что как раз многим заключенным это очень даже полезно. Вот они как раз становятся субъектами, потому что в лагерных условиях, вот в нормальных, их дисциплинируют, они закаляются, они там обретают способность, волевые какие-то качества. И вот они вот растут. Вот это у него в автобиографии, что фактически они субъектами-то и становятся. До этого они вот для него, ну, не знаю, не машины, наверное, конечно, но никто. Вот. То есть у него вот прям это вот действительно под моральное основание подведено все.
Он даже говорит, какие же они подлецы, что они с нами сотрудничают.
А фрейдишки, да?
Гесс, вот, да. Ну какие-то они, что это за люди, они вон сами, они гес, сами да, убивают.
У него настоящий романтик.
Нет, там просто, это просто все вот так вот выворено.
Я говорю, что, конечно, я понимаю, у Мамардашвили нет такого слова, апелляции к Холокосту, но его философию можно проинтерпретировать так, как ответ.
Как это может быть ответ, Алексей? Я не понимаю, если Холокост состоит в том, чтобы лишить всякой возможности существовать, просто там же было уничтожение людей.
Я понимаю.
Это же не то,
что... Мы этого не понимаем.
Нет, я сказал, что я понимаю сейчас то, что сказал Салам Керимович.
Но Салам Керимович как раз говорит о предельном опыте, который никак не коррелирует с героическим построением.
Не только героическим, а вот с таким ростом, развитием.
Тебя уничтожают, а ты можешь продолжать быть личностью. Вот это невозможно. А для Мамардашвили это как бы данность. Ты всегда можешь найти основание для того, чтобы быть личностью.
Я просто вижу в этом некую апелляцию Мамардашвили как раз к индивидуальной ответственности.
Можно наоборот, Олег, такому все, вот именно тогда, когда вот ты попадаешь в такую ситуацию, тебя уничтожают, ты там и становишься.
Ну, это, я бы сказал,
такой перевернутый.
Это
использование ситуации.
Фантазии на то, да. Что это фантазия. Это уже нарративы постфактум, жанровые. Про то, как становится, про то, как Бондарчук водку выпивает в судьбе человека. Да, вот это жанровый героизм такой.
То есть героизм здесь, он постыден?
Его нет.
Героизм – это фантазия. Это трансцендентальная иллюзия.
Это не об этом. Аушвиц не о героизме.
Я не говорю, что Аушвиц о героизме. Я говорю про ответ. То есть мой индивидуальный ответ. Я понимаю, что нельзя жить так, как люди жили до Аушвица, условно скажем.
Мераб очень любил Декарта цитировать.
Да.
Он цитирует фразу, где Декарт говорит, это смешная фраза, где говорит: «Мыслить очень трудно, у меня получается 20 минут в году».
Кстати, вот он тоже, говорят, был этот антисемит.
Кто? Кто? Кто?
Декарт? Декарт. Декарт, я не читал.
Не знаю, кажется, надо составить список и всех их внимательно перечитать.
Каждое утро читать теперь снова.
Так вот, это же героическое. Когита – это героическое усилие. Когита – это героическое усилие.
Да.
Аристократическое усилие. Это невозможное усилие. Это как он там... Пари, дуэль, там, с миром, там, ну, в общем, такие придуры. Это, слушайте, как это с лагерями связано? Какие 20 минут или там 2 часа в месяц или 20 минут в году? Там просто все, нету этого пространства. Для когита нет места.
Это вы сейчас фантазируете?
Нет.
Что для когита нет места в лагерях. А я не про это же говорил. Я говорю, как мне сейчас жить? После события Холокоста. И, возможно, Мамардашвили имеет в виду, что если каждый человек будет использовать субъекта, то ситуация концлагеря станет невозможной.
Вы не на то делаете ставку Мамардашвили. У него есть две стороны. У него есть вот эта сторона, о которой мы говорим, сторона почитания когита. А есть другая сторона, когда он метафизическая постулат. А есть другая сторона, где он отрицает принцип надежды.
Да, я знаю.
Знаете, да? Так вот, они противоречат друг другу. Потому что для вас когита это надежда. После Холокоста когита это просто надежда. Красиво
сказано. Да.
Нет, мы как-то Алексея не понимаем, он имеет в виду другое.
Понятно, что он хочет сказать, но просто боюсь, он не применим.
Я думаю, у Мардашвили вот есть другая сторона и новое обоснование этики, вот, через, вот, особенно в лекциях о Прусте.
Да, вот эти структуры, повторяемости,
структуры,
это вот то, что называют метафизической апостериорией, когда вы попадаете, ну, грубо говоря, в ту же конфигурацию отношений. Снова, это вот ритуальное повторение, о чем
это,
ты говорил.
Это вот не, у него вот эта ставка, сделанная на Декарта, она как бы в то время вступает в противоречие с тем метафизическим апостерионом, с которым он приходит в философию. То есть, если бы он сделал ставку на Спинозу, все бы у него получилось.
Но он читал Делез.
Читал Делез, да. Любил просто знаки, да. Книжку.
Вот эта книжка.
И хорошая. Логику смысла. Любил эти книжки.
То есть, метафизические апостериоры такие безличные структуры,
повторяющиеся.
Да. А у Декарта наоборот.
Вот это личность, персонализм, то, что Эрик Соловьев называет сатериологией мирабы, вот это...
объясняет на примере
просто альбертины. А надежда после Холокоста разве невозможна?
Она и до Холокоста нежелательна.
Я имел в виду, что это не универсальный метод, а то, что это универсальная инструкция для всех, как нужно действовать. А то, что эта философия, она очень индивидуальна, ее сложно довольно понять, и она может быть таким образцом философствования после Холокоста.
Образцом?
Примером. Не то, что примером для всех, а примером, как вот такой случай произошел. Так вот, философствовать ответственно.
Для меня философия Мамардашвили, так же, как аналитическая философия, например, хотя я к Мамардашвили с теплотой отношусь, к аналитической философии не очень, да. Но они, для меня это философии, которые вообще не ставят проблему Холокоста никак.
По крайней мере, там это не проговаривают.
Не учитывают. Если, допустим, для Леотара это ключевая проблема,
да,
и в его философии науки, и в его юридических там размышлениях, и о постмодернизме, это ключевая проблема. Это проблема ключевая для Деррида, для Левинаса. Огромный массив философии с ней связан как с ключевой проблемой. И в основном это, конечно, вот такая традиция континентальная, то для какого-нибудь Роулза с его книжкой о справедливости вообще там ничего про это невозможно даже представить. Как Роулз написал книгу о справедливости, где вообще нет намека на Холокост. Никакого.
Может быть, это такая негативная реакция?
Но нет, как бы, что вот как бы что такое? Это американский...
Пытка на что-то опереться, на язык.
По крайней мере, общее есть в том, что и там социальность признается как то, что недостаточно для того, чтобы быть человеком.
Социальность недостаточно?
Ну, да. Как просто недостаточное условие.
А что достаточное условие?
А вот еще необходимые личные усилия.
Стать палачом.
Да.
Скорее, не стать палачом.
Палач – это социальная функция. Это социальная функция. Очень такая, кажется, высокооплачиваемая.
Профессия.
Абсолютно.
Профессия.
Особо охраняемая.
Нет. Это когда это твоя работа, палач.
Да.
Когда ты не осознаешь, что ты палач, нет, когда нет, тебе это
социально... Но это уже фигуральное выражение.
Потому что все палачи, практически гитлеровские, они не осознавали себя палачами. Да. Они были просто
чиновники, функционеры
и так далее. Они не видели в себе никакой палаческой функции. Идея несотрудничества вообще нигде не фигурирует. Там
Правильно. А вот Алексей как раз и говорит о несотрудничестве, когда он говорит о такой, как вот, урок после...
Нет, Алексей не говорит о несотрудничестве, и Мераб не говорит о несотрудничестве. Для Мераба, наоборот, идея сотрудничества была совершенно... Он говорил, партийный билет – это просто условие того, что я занимаюсь философией. Это идея сотрудничества.
Да.
Он абсолютно в этом смысле такой советский философ, и он не сопротивленец.
Конечно, да.
Другое дело, что он очень много интересного.
Я говорил про автономию.
Автономия, да, это вот советская идея. Да, проблем мира и социализма. Вот автономия.
Ну вот зря вот так.
Ну, я так немножко политически.
Нет, тут же проблема в том, что в той степени. Тут же проблема в том, что в той степени, в какой мы являемся социальными, а мы не можем ими не быть, да, мы уже соучаствуем вот в этом Аушвице. То есть мы ничего не можем. То есть мы что-то можем, но что?
Тогда социальность. Она, по крайней мере, нами отслеживается. Там, опять же, возникают два типа социальности. Есть социальность сотрудничества и есть социальность солидарности. Есть движение чиновничества и движение волонтерства. Не всякая социальность становится заложником Аушвица.
То есть это...
Я могу не быть волонтером, я могу быть, вот, так сказать, не идейным.
Условно, это просто обозначение целого поля социальности.
Ну просто как только я вступаю в эту вот, ну, объективированную сферу социальности, я уже, ну, делаю свой вклад, строю этот забор, даю электричество для него и так далее.
Она тоже двойственная, да, и может быть даже в одном действии двойственная эта социальность.
Ну что мне делать? Вы можете мне сказать, она двойственная, но что мне делать, если я не хочу в этом участвовать? Сказать, что я участник другой, а не это.
Если не хотите участвовать, не участвуйте.
Попробуйте.
Считается.
Налоги платите, все. Да.
Нет. Вся неделя суды.
Как?
Вся неделя – это суды. Между прочим, у нас тоже преследуют свидетели Иеговы. Вот вы говорите,
да,
и не случайно,
да.
Не случайно.
Но еще коммунистов пока
нет. Ну, когда я, например, даже. Ну, для меня, например, даже когда я использую, то есть я участвую в каком-то своем качестве, да.
Толстой, он, извините, основное у него же было, значит, не идти в армию. Это именно вот основное. Вот, какое практическое, значит, действие в плане ненасилия, это значит не идти в армию. не участвовать.
Навального посылали насильно, как вот его друга Сулержицкого послали в Кубу. И он там был в армии на иранской границе.
Ну да, ну вот об этом и речь. У него было, значит, не ходить, убегать там, ну
поступок, и так далее. Какой системе отчета? Это поступок.
Причем,
да, конечно.
Причем незаконный.
Да,
конечно, именно. Но не сотрудничество, это всегда есть отступление от закона. Конечно. А как иначе?
Да. Ну, или если я использую, например, ну, например, национальное определение человека, да, или там какое-то общее понятие, которое как бы сущность человека описывает, отделяя человека от нечеловека, разве я не воспроизвожу то же самое?
Скобки.
Ну да, скобок и кавычек, и все равно я таким образом воспроизвожу эту аушвицевскую основу. Ну, нет, ну, если последовательно помыслить, то это так и есть. Ну,
не всегда надо последовать.
Это я уж сама решу, как субъект. В той степени, в какой получится, скажем так, последовательно.
А вы пугаете, вы пугаете.
Ну, получается так. Ну, получается так, да. Мне кажется, да. Ладно, но это не мешает вот съесть хотя бы по одной вафле, потому что они очень вкусные. Подкрепиться.